«Привет от дяди Димы». Позднее, уже в Москве, Елена Мазаник рассказывала, что к ней приходили разные люди, назывались подпольщиками, уговаривали принять участие в убийстве Кубе. Но когда она просила свести ее с командиром партизанского отряда, все отвечали: «Это слишком сложно». Она им не верила, подозревала, что это не настоящие партизаны, а провокаторы, которые работают на немцев. Поверила одной только Марии Осиповой. Мария Борисовна Осипова после окончания Минского юридического института трудилась в аппарате Верховного суда республики. В годы оккупации она работала на партизанский отряд Димы, капитана Кеймаха. До войны Давид Кеймах служил в главном артиллерийском управлении Красной армии. После нападения Германии был отправлен в распоряжение военной разведки. Его не раз забрасывали в тыл врага. Кеймах говорил, что нужно искать надежного человека среди тех, кто рядом с Кубе. А многие возражали, говорили: «Нарвемся на провокатора». Кеймах настоял на своем и оказался прав. А Мария Осипова в отряде числилась резидентом «Черная», и задача ее состояла в том, чтобы собирать сведения о немцах в Минске. Бдительные чекисты, конечно, подозревали, что Осипову завербовали немцы. Как бы ей иначе удавалось уходить из города, добираться до партизанского отряда и возвращаться назад с листовками, медикаментами, ядами и даже миной? Другим и меньшее стоило жизни. Вскоре после прихода немцев в Минск, утверждал нарком госбезопасности Белоруссии Цанава, Осипова, как руководящий работник юстиции и член партии, была подвергнута аресту гестапо, но через несколько часов была освобождена и свободно проживала в городе, пользуясь некоторым попечительством со стороны немецких властей, что дает основание подозревать в принадлежности ее к немецкой разведке. Но оснований для подозрений нет, Осиповой невероятно везло. Главное, она была женщиной с остальными нервами. Это она привела к партизанам Николая Васильевича Похлебаева. Он служил директором кинотеатра «Остланд» для немцев. Он рассказал Осиповой о своих близких отношениях с Валей Шуцкой, которая работала уборщицей в суде. Ее мужа, Василия Михайловича, немцы расстреляли за участие в организации побега военнопленных. Похлебаев привел Осипову на встречу с Валентиной Шуцкой, а та пришла с двоюродной сестрой, Еленой Мазаник. По так называемой «Потемкинской лестнице» — это спуск от дома офицеров к Свислочи — они прошли к детскому парку. Здесь разделились. Николай Похлебаев и Валентина Шуцкая ушли, а Мария Осипова завела с Леной Мазаник самый главный и очень опасный для них обеих разговор. Мазаник сказала, что не может верить первой встречной. К ней так ходит какая-то Надя, она имела в виду Надежду Троян, и уговаривает убить Кубы. Но Мазаник боялась провокаторов. От Марии Осиповой она тоже потребовала: «Организуй встречу с командиром отряда». И Мария согласилась. Но сама Мазаник не могла отлучиться из города. Вместо нее к партизанам пошла Валентина Шуцкая. Ее привели в отряд капитана Кеймаха. Валентина убедилась в том, что это действительно советские военные. Кубы собирались отравить, подготовили ампулу с ядом, но от этой идеи пришлось отказаться. «В доме Кубы обедают в разное время», — объясняла Осипова. «Маленького ребенка обычно кормят раньше. Если отравить пищу, то к обеду Кубы может выясниться, что ребенок отравлен, тогда дело будет провалено. Мы договорились, что я достану две мины, а Мазаник подложит одну из них под матрас Кубы, а другую в кровать его жены». Почему все-таки Елена Мазаник согласилась взорвать Кубы, пошла на такой риск? Ведь она в прямом смысле рисковала жизнью, собственной и жизнями родных. «Мы ее заставили это сделать», — уверенно говорил Николай Хохлов. Подпольщики грозили Елене Мазаник: «Придется отвечать за сотрудничество с оккупантами». В 43-м году, когда немецкие войска уже отступали и возвращение Красной армии становилось реальностью, предупреждение звучало грозно. Но подпольщики ко многим обращались с просьбой помочь в уничтожении Кубы. И угрожали, и обещали что-то. И те соглашались поначалу, а потом отказывались. Им было страшно. Елена Григорьевна Мазаник нашла в себе силы преодолеть этот страх. Она поставила одно условие. Не только ее, но и родственников, сестру с детьми, вывезут с оккупированной территории, спасут от немцев, которые будут искать убийц Кубы. Они пришли сюда, к оперному театру. Здесь их ожидала грузовая машина. Водитель вывез их из города. Мария Осипова привела женщин к месту, где их ждал партизан с лошадью и телегой, чтобы отвезти в отряд. А родственники Валентины Шуцкой пожелали захватить свой скарб, сказали, что не уедут без коровы и свиней. Поэтому в это дело вовлекли разных людей, взявшихся им помочь. Это в конечном счете стоило им жизни. Немцы их нашли и казнили. Место Вильгельма Кубе занял эсэсовец Курт фон Готберг. Вот он был настоящим палачом белорусского народа. Устраивал карательные акции, пытался задушить партизанское движение. Готберг за свои подвиги был произведен в обергруппенфюрера СС, получил рыцарский крест, а в 45-м попал в плен и, не дожидаясь того, чтобы его повесили или расстреляли, покончил с собой. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 октября 1943 года звание Героя Советского Союза присвоили Елене Мазаник, Марии Осиповой и Надежде Троян. Некоторые подпольщики и историки удивлялись, почему золотую звезду вручили Троян, хотя она непосредственно не участвовала в казни Вильгельма Кубе. Столкнулись интересы наркомата госбезопасности и разведывательного управления Генштаба. Осипова работала на спецгруппу военной разведки, Троян — на спецгруппу госбезопасности. Похоже, в Кремле решили не обижать ни военных разведчиков, ни чекистов и приняли Соломоново решение — наградить представителей обоих ведомств. В Минске немцы упустили тех, кто непосредственно ликвидировал Кубы. Не нашлось предателей, которые бы сдали их оккупационным властям. Арестовали людей, не имевших никакого отношения к этой акции. В общей сложности уничтожили около 2000 человек. И вот вопрос, который преследовал антифашистов и подпольщиков в разных странах Европы. Стоило ли ликвидировать генерального комиссара Вильгельма Кубе, как и Гейдриха, если цена его жизни — гибель такого количества невинных людей? Массовое уничтожение мирного населения началось не после убийства Кубы, а с первого дня немецкой оккупации, поэтому казнь Вильгельма Кубе была не только справедливой местью преступнику, но и предупреждением всем остальным нацистам. Дама с хлыстом и абажуром. Придет день, и, соорудив петлю из казенной простыни, дама с абажуром повесится в камере женской тюрьмы, где отбывала пожизненное заключение. В мире ее так и знали — дама с абажуром, совершенно особенным абажуром, перевернувшим представление о добре и зле у целого поколения. Дама с абажуром, она же рыжая ведьма Бухенвальда, вошла в историю как самое мерзкое существо в нацистской Германии. Она это почетное звание в ту кровавую эпоху претендовали многие. Узники вспоминали, что Ильза Кох, жена коменданта концлагеря Бухенвальд, любила кататься верхом по лагерю и хлестала заключенных, кто ей попадался на пути. А еще рассказывали, что она коллекционировала книжные переплеты и перчатки из кожи убитых узников Бухенвальда. Выжившие не могли забыть, как однажды морозным февральским днем их 3 часа держали на плацу раздетыми, пока Ильза Кох вместе с надзирателями выискивала заключенных с красивой и необычной татуировкой. Они были обречены, их убивали, а с трупов сдирали кожу. Ильза Кох разгуливала с дамской сумочкой, изготовленной из кожи убитых узников, а дома у нее была настольная лампа с большим абажуром, тоже изготовленным из человеческой кожи. Вот им она особенно восхищалась и с гордостью хорошей хозяйки радовала диковинкой гостей, завистливо разглядывавших роскошное убранство виллы коменданта лагеря. Принято считать, что в концлагерь Бухенвальд ее прислали надзирательницей, и заключенных она мучила по долгу службы. На самом деле она была всего лишь домашней хозяйкой, мужниной женой, воспитывала детей, заботилась о муже и неустанно обустраивала семейное гнездышко. За годы существования Бухенвальда, с 37 по 45, через лагерь прошла четверть миллиона узников из полусотни стран. 56 тысяч, каждый пятый, были убиты, умерли от голода и болезней или стали жертвами медицинских экспериментов. После разгрома нацистского режима, среди прочих преступников, на скамью подсудимых посадили Эльзу Кох, жену коменданта концлагеря Бухенвальд. Абажур из кожи узников был самым зримым доказательством ее вины, о нем часто вспоминали на процессе. Но где этот абажур? Существовал ли он в действительности? И справедливо ли судить Эльзу Кох, если она была всего лишь женой своего мужа? Может быть, она была козлом отпущения, жертвой общественного мнения, жаждавшего наказать преступников? Эльза Кох проверку прошла. Эльза Кёллер, будущая ведьма Бухенвальда, родилась в Дрездене, образования не получила, в 15 лет нашла работу секретаршей на табачной фабрике, в апреле 1932 года вступила в нацистскую партию. В те годы на выборах нацисты получали больше женских голосов, чем мужских. Одни немки восхищались ораторским даром фюрера, другие верили обещаниям выбраться из экономического кризиса, третьи просто ненавидели демократию и демократов, от которых одни беды и несчастья. Адольф Гитлер считал, что женщинам нет места в политической жизни. Они могли вступать в партию, но на первом же общем собрании в январе 1921 года Гитлер поставил условие: ни одна женщина никогда не войдет в состав руководящих органов. Среди членов партии в 1932 году женщины составляли всего 5%. Эльза Кёллер пожелала стать одной из них, и это определило ее судьбу. Через несколько лет она встретила эсэсовца Карла Отто Коха, он был на 9 лет старше Эльзы. В Первую мировую его призвали в армию, но повоевать ему почти не пришлось. Попал в британский плен, что не научило его сочувствовать пленным. После войны он нашел место страхового агента, потом сидел без работы. В 1930-м вступил в партию, в 1931-м — в СС. Его несколько раз арестовывали за кражи. Как знающего человека, эсэсовское начальство определило его в тюремщики. Одного из заключенных Карл Кох спросил: «Знаешь, где ты?» «В тюрьме», — растерянно ответил тот. «Нет», — объяснил Кох, — «уже на кладбище». Когда они с Эльзой встретились, Карл Кох служил первым комендантом концлагеря Заксенхаузен, который считался образцовым. Это означало, что ни один заключенный не смел ни на что пожаловаться. В мае 1937 года Карл Кох и Эльза Кёллер поженились. Вступающие в брак были обязаны представить свидетельство о пригодности к вступлению в брак, подписанное врачом. Коху требовалось еще и одобрение начальства. 31 декабря 1931 года рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер подписал распоряжение о порядке вступления в брак членов СС. Желающий жениться обращался за разрешением к рейхсфюреру. Невесту негласно проверял расовый отдел. Она должна была представить свидетельство расовой чистоты на протяжении 5 поколений. Запрещался брак с женщиной, в жилах которой обнаруживалась примесь еврейской, славянской, монгольской, негритянской и цыганской крови. Эльза Кох проверку прошла. Боевая подруга. В июле 1937 года Карл Кох получил указание построить и возглавить новый лагерь Бухенвальд на горе Эттерсберг. 19 июля сюда доставили 200 заключенных, потом узники пошли потоком. Практически без инструментов они сами за полгода построили лагерь: 5 каменных блоков, 34 деревянных, территория ограничена колючей проволокой, через которую пропущен электрический ток. В сентябре Коха поощрили, присвоив спецзвание «Штандартенфюрер СС», приравненное к армейскому званию полковник. «Jedem das seine» — «каждому свое» — эти слова стали символом концлагеря Бухенвальд. Его построили в самом сердце Германии, рядом с Веймаром, к культурной столицей страны, где когда-то творил молодой Гёте. Веймар — город не только Гёте, но и Шиллера, город поэзии и театра. Здесь появилась Веймарская республика. После ноябрьской революции 1918 года, бегства кайзера и поражения в Первой мировой войне, в здании Веймарского театра учредительное собрание провозгласило Германию демократической республикой. Культурная столица страны и колыбель демократии стала в 30-х годах опорной базой нацистов. В 1933 году половина населения города проголосовала за Гитлера. Веймар — это еще и столица земли Тюрингия. Местным партийным руководителем был Фриц Заукель. Семья не смогла дать ему даже школьного образования. Он нашел себя в партийной работе, стал гауляйтером Тюрингии. Фриц Заукель хотел обзавестись собственным концлагерем, во-первых, из соображений престижа, а во-вторых, чтобы карать своих врагов. Ильза Кох последовала за мужем к новому месту службы. В те времена женщина в обмен на замужество, что было необходимо для жизни в обществе, предлагала мужу верность и покорность. Жена воспринималась прежде всего как хозяйка, обеспечивающая жизнь мужчины, и как мать, способная рожать детей. После переезда в Бухенвальд Ильза рожала каждый год и исполняла свой долг как преданный член партии. К женщинам нацисты относились потребительски, выражали недовольство: «Немки рожают меньше, чем нужно государству», негодовали: «Упадок семьи — следствие пагубной политики демократов и либералов, а у соседних народов слишком высокая рождаемость», призывали немок полностью посвятить себя рождению детей. Адольф Гитлер вдохновенно говорил о покорной самоотверженности, с какой каждая немецкая женщина исполняет миссию продления рода, возложенную на нее природой и провидением. Пока Карл Кох служил в Бухенвальде, Ильза родила троих детей. Она была всего лишь домашней хозяйкой, но заключенные боялись ее еще больше, чем ее мужа, а Карл Кох считался самым жестоким среди комендантов лагерей. Активная по натуре, Ильза Кох принимала живейшее участие в делах мужа. У нее были ключи от его кабинета, она просматривала все бумаги, которые он получал и отправлял. Карл Кох был польщен ее готовностью помочь ему сделать карьеру. Политические солдаты. Хозяину Бухенвальда Карлу Коху покровительствовал инспектор концлагерей Теодор Айке, редкостный бандит даже среди нацистов. За преступления против товарищей по партии Айке объявляли душевно больным и исключали из СС, но потом возвращали. Гиммлер дорожил патологическим садистом. Теодору Айке поручили застрелить начальника штаба штурмовых отрядов Эрнста Рёма, когда он стал мешать Гитлеру. Убийство Рёма сильно помогло Айке в карьере. Он получил высокое звание обергруппенфюрера СС и руководил всеми концлагерями. Ему же подчинялась дивизия СС «Мертвая голова», охранявшая лагеря. В Бухенвальде под началом Карла Коха нес службу 3-й полк дивизии Тюрингия. Для поступления на службу требовалось рост не меньше 1,72 м, молодость и физическое здоровье. Только за 2 недели 38 узников были убиты охранниками при мнимой попытке к бегству. Среди них был бывший министр юстиции Австрии Роберт Винтерштайн и депутат Рейхстага от коммунистической партии Вернер Шолем. 4 застрелившим их эсэсовцам было по 16 лет, 6 по 17, остальным по 18 и 19. На самом деле бежать узникам было некуда. Немецкое население беглецам не помогало, напротив, выдавало властям. Недостатка в предателях не ощущалось. Но находились и те, кто не покорялся, кто и в лагере сохранял присутствие духа. Вот их и убивали. Этим занимались исключительно добровольцы, кому нравилось стрелять в беззащитных узников в упор. Дети Кохов росли в лагере среди эсэсовцев. В воскресенье вместе с ними гуляли в зоопарке, созданном для эсэсовской охраны. Профессиональные убийцы рассказывали о своих планах Ильзе Кох и ее детям, называли себя политическими солдатами. когда в лагере убили одного из непокорных, пастора Пауля Шнайдера, не желавшего приветствовать нацистский флаг, Карл Кох скорбно сказал его родным: «Он был моим любимым заключенным, но сердце подвело». Ильза Кох сожалела, когда молодежь из дивизии «Мертвая голова» понадобилась на фронте, вместо них прислали резервистов. Потом в лагерную охрану мобилизовали «Фольксдойче», этнических немцев из Румынии и Венгрии. Привлекли полицейских с оккупированных территорий, прежде всего украинцев и латышей. Они делали всю работу. К ним Карл и Ильза Кох относились презрительно, но ценили за исполнительность и рвение на работе. В отличие от других концлагерей, в Бухенвальде крематорий поставили на самом видном месте, и когда из трубы шел дым, все понимали, что происходит. И каждый узник знал, что его здесь ждет. Под властью Карла Коха находились согнанные в Бухенвальд бывшие депутаты Рейхстага, немцы-коммунисты, сражавшиеся в Испании в интернациональных бригадах, а также евреи, цыгане, свидетели Иеговы, которые по религиозным соображениям отказывались служить в вермахте, гомосексуалисты, католические и протестантские священники, не смирившиеся с преступлениями нацистского режима. Глядя на узников, которые еще недавно были такими видными фигурами в Германии, Карл и Ильза Кох проникались сознанием собственной значимости. Жизнь этих людей была в их руках. В Бухенвальде держали знаменитого богослова и убежденного антифашиста Дитриха Бонхёффера. Пастор Бонхёффер назвал Гитлера антихристом и сформулировал нравственную основу немецкого сопротивления. Это тот случай, когда государственная измена является патриотизмом, а патриотизм — изменой. За месяц до разгрома Германии нацисты успели его повесить. После начала войны в Бухенвальд повезли видных иностранных политиков, таких как бывший премьер-министр Франции Леон Блюм. Важными узниками ведало гестапо. Его подразделение в лагере именовалось политотделом. Вот подчинялся не коменданту, а непосредственно главному управлению имперской безопасности. Гестаповцы завели сеть осведомителей, чтобы подавить любое сопротивление узников. Самой сплоченной группой узников были немецкие коммунисты. Они пытались противостоять гестапо. Существовал даже подпольный абвер-аппарат, вычислявший доносчиков и осведомителей. Коммунисты сколько могли защищали своих. Ставили на должности, где не умирали с голоду, больным добывали лекарства. Жесткая дисциплина и взаимовыручка помогали выжить. К сожалению, в условиях лагеря одна группа могла спастись только за счет другой, и гибли не столь сплоченные. В Бухенвальд сажали солдат вермахта, обвиненных в дезертирстве, и участников неудачного покушения на Гитлера 20 июля 1944 года. Пытавшегося убить фюрера, полковника графа Клауса фон Штауфенберга, расстреляли в тот же день. Но Гиммлер распорядился выкопать тела Штауфенберга и его соратников из могилы, в которых наскоро похоронили, сжечь и развеять их прах. А многочисленное семейство Штауфенберг отправили в Бухенвальд. Только маленьких детей оторвали от родителей и отослали в партийные детские дома под чужими именами. После войны их с трудом отыскали. «И нечего говорить, будто мы поступаем как большевики», — говорил Гиммлер партийным руководителям страны. «Здесь нет ничего большевистского. Это древние обычаи наших предков. Почитайте германские саги». Тогда говорили: «Если человек предатель, в нем дурная кровь. Значит, во всей семье есть дурная кровь. Ее надо искоренить». Конец цитаты. «Семья графа Штауфенберга должна быть уничтожена полностью, до последнего человека». Расстрелы под музыку. 17 августа 1944 года в Бухенвальд доставили пойманных на территории Франции 37 разведчиков, которых союзники сбросили над оккупированными территориями. 34 из них в лагере повесили, выжили только трое. Еще в 1941-м сюда стали поступать советские военнопленные, на чью долю приходили самые тяжелые работы. Одни быстро погибали от истощения, другие — от непосильного труда. В соответствии с директивой Главного управления государственной безопасности, выживших пленных расстреливали. Комендант Бухенвальда Карл Кох организовал этот процесс максимально эффективно. Пленным приказывали раздеться, будто бы для санитарной обработки. Эсэсовцы ходили в белых халатах, чтобы ни у кого и сомнений не закралось. Пленных по одному заводили в соседнюю комнату, вроде как измерить рост. Убийца из эсэсовской группы стоял по другую сторону стены и стрелял в специально сделанную прорезь. Группа называлась «Команда 99», это номер телефонного коммутатора лагеря. Их вызывали, когда шла акция массового уничтожения. Красноармейцы ставили будто бы измерить его рост и стреляли ему в затылок, а потом тело вытаскивали и бросали в оцинкованный чан. За службу в команде 99 выдавали дополнительно водку, 200 граммов колбасы и масла. Расстреливали, как правило, под музыку, чтобы заглушить звук выстрелов. За ночь убивали до 400 человек. После лета 42-го поток советских военнопленных уменьшился. Скольких убили, установить невозможно. Карл Кох распорядился списки поступивших не составлять, скольких прикончили не записывать. По подсчетам, около 8000 красноармейцев. В Бухенвальде нацисты держали немалое число своих политических противников, социал-демократов, коммунистов, священнослужителей. Одного за другим их убивали. 14 августа 1944 года Гитлер вызвал к себе в ставку Волчье логово рейхсфюрера СС Гиммлера, распорядился организовать убийство бывшего руководителя Компартии и депутата Рейхстага Эрнста Тельмана. Распоряжение исполнили мгновенно. Ночью Тельмана застрелили в Бухенвальде, а семье сообщили, будто он погиб при авианалете союзников. Через неделю, 24 августа, убили бывшего главу фракции социал-демократов в Рейхстаге Рудольфа Брайтшайда. В январе 1933 года Рудольф Брайтшайд иронически зааплодировал, когда Гитлера назначили главой правительства. Он был уверен, что фюрер сразу провалится и навсегда покинет политическую сцену. «После Гитлера мы», — уверенно провозгласил он. Многие тогда вели себя наивно. Нацисты отправили его в Бухенвальд, откуда он уже не вышел. Уплатив определенную сумму, родные убитого узника могли получить урну с прахом. Это же Германия. Правда, неизвестно чьим, потому что эсэсовцы брали пепел из общей кучи. Доходное место. Летом 1940 года делегации Международного комитета Красного Креста разрешили приехать в Германию. Нацисты хотели убедить эту влиятельную швейцарскую организацию, что слухи об уничтожении людей в концлагерях — ложь, западная пропаганда. 14 августа двое сотрудников Красного Креста получили возможность посетить группу голландцев, содержавшихся в Бухенвальде. Посланцам Красного Креста бросилось в глаза, что любое приказание исполнялось заключенными с безропотностью роботов и затаенным ужасом в глазах. Это была школа Коха. Каждый, кто оказывался в его власти, понимал, сколь призрачна надежда на спасение. А ведь гостям из Швейцарии показали даже не концлагерь, а трудовой лагерь. Эсэсовское начальство неплохо зарабатывало на узниках. Прежде чем умертвить, их заставляли работать. Главному административно-хозяйственному управлению СС принадлежала компания под названием «Германские военные заводы». Здесь находились цеха, которые работали на вермахт. Они были уничтожены во время авианалета союзников. Разгромить Красную армию за несколько месяцев 41-го вермахту не удалось. Провал Блицкрига изменил подход к лагерям. Теперь они должны были вносить свой вклад в военную экономику, потому что Германии катастрофически не хватало рабочих рук. Гитлер и Гиммлер приняли решение использовать в военной промышленности и завезенных с оккупированных территорий рабочих и заключенных концлагерей. Уже в 42-м было ясно, что Германия проиграла войну. В 43-м это стало очевидным. 18 августа генерал-полковник Ханс Ешенек, начальник штаба военно-воздушных сил, отвечавший за противовоздушную оборону страны, пустил себе пулю в лоб. Заместитель министра авиации, генерал-фельдмаршал Эрхард Мильх, потерял над собой контроль и заявил на совещании с участием партийных секретарей и министров: «Мы проиграли войну, определенно проиграли». Но гауляйтер Фриц Заукель, который свозил со всей Европы в Рейх рабочую силу, так не считал, как и министр вооружений Альберт Шпеер. Эти люди желали воевать до конца, понимали, поражение Германии лишит их власти, а то и жизни. Министр Шпеер, молодой человек с манерами крупного буржуа, считался гениальным организатором. Он проявил себя властолюбивым чиновником, беспощадно отстранявшим конкурентов. Доказывал, что немецкий солдат способен на все, если только снабдить его необходимым оружием. Утверждал, что нехватка ресурсов не фатальна для Германии, ее можно компенсировать волей и молодой энергией. Фриц Заукель передавал Альберту Шпееру насильно угнанных в Германию жителей оккупированных территорий, но, несмотря на все усилия полиции и жандармерии, немецкие власти не успевали отправлять в Рейх нужное военной промышленности количество рабочих рук, нехватку компенсировали заключенными. 12 концлагерей и 150 трудовых лагерей подчинили главному административно-хозяйственному управлению СС. В ведении главка находились также строительные, хозяйственные предприятия, принадлежавшие империи Гиммлера, и материально-бытовое снабжение войск СС. Новые задачи начальник главка обергруппенфюрер СС Освальд Поль, бывший военный казначей, объявил на совещании комендантов лагерей в апреле 1942 года. Отныне каждый из них головой отвечал еще и за экономическую эффективность своего хозяйства. Время от времени комендантов собирали для обмена опытом. Первым на военную промышленность стал работать Аушвиц. Начальник главка Освальд Поль убедил руководство крупнейшего химического концерна IG Farben, что использование заключенных, которым не придется платить, сделает производство прибыльным. Концерн обязался платить главному административно-хозяйственному управлению СС 3 марки в день за каждого взрослого заключенного и 1,5 марки за несовершеннолетнего. Вскоре обергруппенфюрер Поль поднял ставки. Его главк получал по 6 марок в день за каждого узника, отправленного на работу в промышленность. Расходы на узника составляли 1 марку 39 пфенингов. Это, конечно, только на бумаге. Столько не тратили. Но в любом случае чистый доход СС составлял 4 марки 61 пфенинг с каждого заключенного в день. Миллион заключенных приносил империи СС 4 миллиона марок в день. Стальной магнат Фридрих Кристиан Флик во времена Веймарской республики не жаловал Гитлера и его шумливых коричнево-рубашечников. После прихода нацистов к власти Флик сразу переориентировался и выделил партии 240 тысяч марок. Генрих Гиммлер сам приехал в его контору за деньгами. Фридрих Флик пожертвовал партии больше 7,5 миллионов марок. Это было хорошее вложение капитала. Гитлер с его программой перевооружения озолотил стального магната. В 1937 году Флик вступил в партию и удостоился почетного звания «фюрер военной промышленности». Стальная империя Флика поставляла вермахту боевые самолеты, танки, снаряды и корпуса подводных лодок. Верховное командование 4 января 1944 года отправило письмо генеральному директору, принадлежавшей ему компании «Саксонские литейные заводы». «Поздравляем вас с 1 миллионом. Именно столько танковых снарядов калибра 75 мм выпущено на ваших заводах. Вы снабжаете вермахт снарядами, которые самым выдающимся образом показали себя в тяжелейших битвах на Востоке, позволяя сдерживать напор азиатов». Чем страшнее становилась война, тем большими были доходы Флика. Его личное состояние выросло с 2 до 3 миллиардов марок. Он стал владельцем самой крупной промышленности империи и самым богатым немцем. В годы войны нацисты поставляли Фридриху Флику заключенных десятками тысяч, прежде всего из Бухенвальда. Карл Кох отправлял всех, кого мог. На заводах Флика советские пленные работали по 12 часов в день. Их дневной рацион составлял 250 граммов хлеба, 5 граммов жира и пол-литра супа. Рабочим, не выполнявшим норму, грозили арест и смерть. Но работали узники недолго, умирали или заболевали. Уничтожение трудом — таков был функциональный принцип концлагерей. Концерн Флика нацистские чиновники снабжали бесплатной и бесправной рабочей силой в первую очередь. Когда заводы Круппа попросили 2000 заключенных, выяснилось, что все мужчины-узники были распределены. Комендант Бухенвальда мог предложить только женщин-узниц. Но и люди Флика жаловались хозяину на непригодность присылаемого материала, когда им предлагали женщин, стариков и детей. В ведомстве труда советовали приезжать утром пораньше, чтобы успеть отобрать наиболее пригодных. Через месяц после разгрома Германии Фридриха Флика арестовали американцы. Два последующих года самый богатый немец занимался в тюрьме тем, что прилаживал подметки к башмакам, чистил картошку на кухне и готовился предстать перед Нюрнбергским военным трибуналом. Американских следователей он уверял, что всегда презирал нацистский режим. «Я протестую против того, что в моем лице промышленников Германии клеветнически называют эксплуататорами рабов и грабителями. Никто из тех, кто меня знает, не поверит, что мы совершали преступление против человечности». Флик не убедил судей. Нюрнбергский трибунал подвел итог. Собранные доказательства не оставляют сомнений в том, что на горнодобывающих предприятиях концерна Флика военнопленные и направленные на принудительные работы подвергались эксплуатации и существовали в ужасающих условиях. Результатом этого были болезни и смерти. На предприятиях концерна Флика существовали особенно плохие условия, жилье было непригодным, продолжительность рабочего дня невероятно долгой, к этому надо добавить лишение свободы, физические страдания, болезни, издевательства, в том числе наказание плетьми. Конец цитаты. Сколько людей умерло на заводах Фридриха Флика, установить не удалось. Мертвых не считали. Но речь идет о десятках тысяч военнопленных и тех, кого насильно угнали в Германию. 22 декабря 1947 года промышленника приговорили к 7 годам тюремного заключения. Он отсидел 5, сумел восстановить свою империю и во второй раз стал самым богатым немцем своего времени. До самой смерти он отказывался выплатить тем, кого во время войны заставляли бесплатно работать на его заводах, хотя бы марку в возмещение безжалостной эксплуатации и в качестве компенсации за перенесенные ими страдания. Ударники лагерного труда. Альберт Шпеер требовал все больше заключенных. Массовое использование военнопленных и заключенных концлагерей открывало для министра вооружений новые возможности. Производительность труда среди узников лагерей составляла лишь 40% от общегерманского уровня. И все равно рабский труд был очень выгоден, тем более что других рабочих все равно не было, немцев отправляли на фронт. Число узников концлагерей, работавших на военных заводах, неуклонно росло. Начальник главка, обергруппенфюрер СС Освальд Поль, требовал максимальной экономической эффективности, распорядился, чтобы узники трудились по 11 часов в день. Кроме тех, кого на работу выводили за охраняемую территорию, их нужно было вернуть в лагерь до наступления темноты, чтобы не разбежались. У Карла Коха в Бухенвальде появились новые подчиненные. В лагерной администрации образовали отдел труда, отвечавший за эксплуатацию заключенных. Но смертность в концлагерях стала такой высокой, что административно-хозяйственное управление СС не могло обеспечить промышленность достаточным количеством рабочих рук. Пришлось направить в лагеря врачей, чтобы остановить эпидемии и даже увеличить паек. Но рациона все равно не хватало для того, чтобы восстановить силы измученных лагерем советских пленных. Отсутствовали жиры и протеины, необходимые при тяжелом физическом труде. К тому же паек разворовывался. Гиммлер требовал любыми усилиями увеличить производительность труда на военном производстве. Приказал начальнику главка, обергруппенфюреру СС Освальду Полю ввести трехступенчатую систему поощрения. Первая ступень — сигареты, добавка к пайке за перевыполнение плана. Вторая — небольшие деньги за особые трудовые успехи. И, наконец, ударникам труда разрешалось побывать в борделе. 23 марта 1943 года Гиммлер написал Освальду Полю, что хорошо работающим заключенным нужно дать женщину. Удивился, что в Бухенвальде нет публичного дома для заключенных, для эсэсовцев есть, а для работающих на военном производстве нет. Это миф, что нацисты боролись с проституцией. Напротив, партия и госбезопасность сами руководили публичными домами. Сеть борделей покрывала пол Европы, оккупированной немцами, отдельно для военных и для гражданских. Обслуживались они узницами концлагерей. Самых красивых и еще здоровых отправляли в публичные дома для эсэсовцев. Менее красивые обслуживали вермахт. Генрих Гиммлер доказывал, что в интересах Рейха обеспечить проститутками иностранных рабочих. Если мы не организуем для иностранцев публичные дома, миллионы иностранных рабочих начнут приставать к немецким женщинам и девушкам. Публичные дома в концлагерях — еще одна позорная и замалчиваемая глава истории Третьего Рейха. В Бухенвальд доставили 16 женщин, узниц лагеря Равенсбрюк. Здесь им объявили, что они будут работать в публичном доме, обещали, что их будут кормить и с ними ничего не случится. Бордель в Бухенвальде открылся 11 июля 1943 года. Это был четвертый публичный дом из 10, созданных в конце войны в концлагерях по личному указанию Гиммлера. Эсэсовцы превратили в проституток примерно 200 прилично выглядевших женщин в возрасте от 17 до 35 лет. Сначала их помещали в лагерные больницы и немного подкармливали. В основном это были немки или польки. Среди них попадались и бывшие проститутки, что гарантировало профессиональный подход. Некоторые узницы пошли добровольно, потому что распространился слух, будто потом их отпустят. Гиммлера это изумило. Какие-то лунатики, отбиравшие в женских концлагерях проституток для лагерных борделей, сказали женщинам-заключенным, что тех, кто пойдет добровольно, через полгода освободят. Для многих это действительно была единственная надежда выжить, узницы вспоминали. Только так можно было вырваться из таких концлагерей, как Берген-Бельзен и Равенсбрюк, где людей уничтожали. А главное состояло в том, чтобы выжить. В соответствии с нацистской расовой иерархией, право посетить публичный дом получали только заключенные немцы и австрийцы, потом и некоторые категории иностранных узников, в основном старшие по баракам, бригадиры и другие нужные начальству заключенные. Они должны были написать заявление в лагерную администрацию. Имена счастливчиков назывались на вечерней поверке. Публичный дом действовал с 7 до 10 вечера. Он закрывался во время авианалетов или когда выступал фюрер. Дежурный эсэсовец называл номер комнаты и имя. Заключенный бежал в комнату, потому что давали ровно 15 минут. Уединение в концлагере было невозможно, в том числе и в лагерном борделе. В двери глазок. Эсэсовец, который прогуливался по коридору, периодически заглядывал в него. Лишние разговоры запрещались. Очень часто до интимных отношений, как таковых, дело и не доходило. Рационы питания были слишком низкими, чтобы узники могли отличиться на работе или в борделе. Им просто хотелось побыть рядом с женщиной, ощутить ее тепло, понимали, что эта возможность, скорее всего, последняя в их жизни. Беременности среди узниц были практически исключены, потому что большинство женщин были насильственно стерилизованы нацистскими врачами или настолько истощены, что утратили способность рожать. Зарыться в землю. К концу войны авиация союзников методичными бомбардировками свела на нет все успехи министра вооружений Альберта Шпеера. 23 февраля 1944 года Шпеер обратился за помощью к рейхсфюреру СС. Письмо начиналось словами «Дорогой товарищ Гиммлер». Министр просил прислать на заводы еще больше рабочих из числа узников концлагерей. К тому времени уже 500 000 заключенных работало в военной промышленности. Из них 140 тысяч строили подземные заводы, недоступные для авиации противника. Узников Бухенвальда использовали для создания секретного оружия возмездия, ракет Фау-1 и Фау-2, которыми Гитлер надеялся одолеть своих противников. После успешной бомбардировки авиации союзников ракетных площадок в Пенемунде 18 августа 1943 года Шпеер решил убрать производство ракет под землю. Министр договорился с Гиммлером, что эту задачу возьмет на себя административно-хозяйственное управление СС, располагавшее огромными трудовыми ресурсами в концлагерях. Выбрали Тюрингию, землю в глубине Германии. Здесь сосредоточили предприятия военного значения, потому что до этого района авиации союзников было трудновато долететь. В частности, в городе Йене находилось производство Карла Цейса, важнейшего поставщика вермахта. В Тюрингии и устроили подземное производство первых в мире ракетных истребителей и первых баллистических ракет. Руководство работами взял на себя начальник строительного отдела, главного административно-хозяйственного управления СС, группенфюрер Ханс Камлер, специалист по оснащению концлагерей газовыми камерами и крематориями. Группенфюрер СС Камлер получил заключенных из Бухенвальда. Производственное задание — 12 тысяч ракет Фау-2. К примеру ракетчиков последовали авиастроители. Заместитель министра авиации Эрхард Мильх договорился с Хансом Камлером о том, что в подземных тоннелях будут производить еще и ракетный истребитель Мессершмитт-262. Это была перспективная разработка. После войны немецкие конструкторы обвиняли Гитлера и Геринга в том, что они лишили страну чудо-оружия, которое спасло бы немцев от бомбежек. Это миф. Министерство авиации делало все, что могло для запуска реактивного истребителя в Сирию. Но экономике Германии эта задача оказалась не под силу. Эрхард Мильх, отвечавший за авиапроизводство, объяснил своим подчиненным: «Делайте то, что вы должны делать, и убирайте всех, кто вам мешает. Не спрашивайте, разрешено это или не разрешено, для нас ничто не существует, кроме поставленной перед нами задачи. В этом смысле мы фанатики. Господа, закон для нас не существует. Если пленный или заключенный отказывается работать, я прикажу его повесить прямо на заводе. Это даст эффект». Отделение Бухенвальда, созданное для производства Фау-2, одно из самых страшных мест на земле. Жилье для рабочих не строили. Каждый четвертый был из Советского Союза. Они спали в тоннелях, на свет их выводили раз в неделю. Каждый день умирало человек 100. Из 60 тысяч заключенных, которые работали под землей, треть погибла. Министра вооружений Шпеера эти цифры не интересовали. Он выразил наивысшую признательность группенфюреру СС Хансу Камлеру. История с татуировками. Комендант Бухенвальда Карл Кох повторял: «В моем лагере есть только здоровые и мертвые». Лагерные врачи отвечали за здоровье служащих администрации и охраны. Они же должны были следить за соблюдением санитарных норм, чтобы не было эпидемий. Но лагерные условия были таковы, что в конце 1938 года в Бухенвальде вспыхнула эпидемия тифа. Каждый четвертый в лагере у Коха страдал открытой формой туберкулеза. Заразившихся тифом и туберкулезом признавали бесполезными, актировали и уничтожали. Во-первых, считали это самым надежным методом борьбы с эпидемией. Во-вторых, избавляли себя от необходимости лечить больных. Им делали укол фенола прямо в сердце. Лагерные врачи работали как на конвейере. Устраивали нечто вроде соревнования: кто сделает больше уколов. Ударники успевали убить троих в минуту. Гитлер критиковал военную медицину за неспособность спасти раненых солдат вермахта и вернуть их в строй. Рейхсфюрер СС Гиммлер решил отличиться. Поручил подчиненным ему лагерным медикам найти пути восстановления боеспособности тех, кто получил ранения в бою. Подопытных кроликов, то есть заключенных, в распоряжении эсэсовских врачей в Бухенвальде было больше, чем достаточно. Медицинские эксперименты в лагере заинтересовали и фармацевтические компании. Прежде всего, Исследования, связанные с эпидемиями тифа, паротифа, холеры, дифтерии, желтой лихорадки. В Бухенвальде, в блоке номер 46, Институт гигиены войск СС проводил опыты с сыпным тифом. Заключенные, на которых ставились эксперименты, умирали. Если кто-то выживал, его убивали, чтобы сделать вскрытие и обогатить науку. ССовские патологоанатомы выламывали у трупов золотые зубы, если таковые были. Экономический отдел лагерной администрации отвечал за сдачу золотых коронок и мостов, которые извлекались из трупов заключенных в соответствии с приказом Гиммлера от сентября 1940 года. Главное административно-хозяйственное управление информировало комендантов лагерей, что возвращение золотых коронок семьям умерших узников строжайше запрещено. Концлагеря сдавали золото дважды в год, 1 апреля и 1 октября. В апреле 1944 года Бухенвальд сдал 383 грамма золота. Патологоанатомы отделяли головы, высушивали их и превращали в экспонаты, что было особенностью Бухенвальда, срезали участки кожи с татуировкой. В лагере ходили слухи, что Эльза Кох ищет узников с красивой татуировкой. Потом муж включал их в список на уничтожение, а ее любовник, лагерный врач, в медпункте сначала умерщвлял узника, а потом срезал кусок кожи с понравившейся ей татуировкой. Гауптштурмфюрер СС Вальдемар Ховен дольше всех проработал в медсанчасти Бухенвальда. Он родился во Фрайбурге, в 16 лет уехал в Швецию, затем перебрался в Соединенные Штаты. Некоторое время работал в Голливуде, но не в кино, а в местном санатории. В начале 30-х жил в Париже, потом вернулся на родину. В 1933-м его приняли в СС. В 35-м он поступил на медицинский факультет Фрайбургского университета. В октябре 39-го сдал экзамены и был направлен в Бухенвальд. Лагерный врач участвовал в медицинских экспериментах, убивал больных и ослабевших узников, но делал это не по злобности характера, а исключительно по долгу службы. Вальдемар Ховен не был нацистом-фанатиком, а приспособленцем. Охотно брал взятки. Если узнику было что ему предложить, не отказывал в помощи, давал лекарства. Кожей с татуировкой интересовался и другой лагерный врач, доктор Ханс Мюллер, а его коллега Эрих Вагнер вообще взялся исполнить партийное поручение, доказать уголовный характер и криминальное поведение заключенных концлагерей. Татуировки были доказательством их принадлежности к преступному миру, поэтому медики-эсэсовцы прочесывали лагерь в поисках заключенных с татуировками. Сначала их фотографировали, потом уничтожали. Проводили вскрытие и сдирали кожу. Наиболее интересные коллекции, содранные с людей кожи, пересылались в Берлин, главному врачу концлагерей. Излишки, в кавычках, содранной кожи, использовались для того, чтобы порадовать жену коменданта Ильзу Кох, которой очень нравились такие подарки. Для нее делали сумочки, книжные переплеты, портсигары. Лагерь и черный рынок. Новые задачи требовали новых людей. Карьера первого коменданта Бухенвальда, штандартенфюрера СС Карла Коха, пошла под откос, потому что в главном административно-хозяйственном управлении были недовольны низкими экономическими показателями лагеря. Для начала Карла Коха откомандировали в только что открывшийся Майданок на территории Польши с поручением помочь в организации нового лагеря, где шло уничтожение советских военнопленных. Ильза Кох осталась в Бухенвальде. Она делила дом коменданта с заместителем ее мужа Германом Флорштеттом и доктором Вальдемаром Ховеном. Считается, что Ильза, разлученная волей начальства с мужем, не сильно горевала, потому что ее соседи по дому, как могли, утешали. Командировка Карла Коха в Майданок стала концом его карьеры, потому что инспектор концлагерей, обергруппенфюрер СС Теодор Айке, который ему покровительствовал, уехал на фронт, а непосредственный начальник Карла Коха не любил коменданта Бухенвальда. Обергруппенфюрер СС Иосиас фон Вальдек Пирмант, выходец из родовитой семьи, вступил в партию в 29-м году. руководил личным штабом Гиммлера, стал депутатом Рейхстага. Но блистательная карьера дала сбой. В 1937 году более успешные аппаратчики подвинули его с высокой должности и отправили в Тюрингию. Ему поручили руководить войсками и органами СС в округе Фульдевера. Округ включал в себя и концлагерь Бухенвальд, которым одно время фон Вальдек-Пирмант управлял напрямую. Ему жаловались на низкие экономические показатели Карла Куха и на подозрительные махинации коменданта Бухенвальда с финансовой отчетностью. Он распорядился сместить Куха. Разумеется, он заручился согласием штаба Рейхсфюрера СС. Генрих Гиммлер усвоил от отца склонность все классифицировать. Это станет манией в империи СС. Даже узников в концлагерях помечали разного цвета нашивками. Одних уничтожали, другим давали некоторое послабление, пока они приносили пользу. Неудачные попытки в молодые годы заработать не прошли для Гиммлера даром. Финансово-коммерческие интересы империи СС невероятно расширились. Административно-хозяйственный главк контролировал целые отрасли промышленности. Офицеры СС заседали в наблюдательных советах и правлениях всех фирм, созданных Гиммлером. ССовцы пользовались своим положением, чтобы хорошо вложить и собственные деньги, нажитые путем коррупции. Легенды о неподкупности сотрудников спецслужб далеки от истины. Офицеры СС и службы безопасности СД погрязли в коррупции. Они торговали рабочей силой, раздавали заключенных из концлагерей предпринимателям за деньги, которые клали в карман. Спекулировали дефицитными товарами, сигаретами и бензином, и даже продавали оружие. Многие проявляли энтузиазм и личную инициативу, щедро вознаграждаемую. И на службе в концлагере можно было неплохо заработать. Но Генрих Гиммлер не любил, когда его подчиненные, используя современную лексику, крысятничали. Деньгами империи СС он желал распоряжаться самостоятельно. Вот почему покорили Карл Кох и его жена Ильза. Карла и Ильзу Кох сближали не только членство в партии, но и тяга к красивой жизни. Ильза любила модно одеваться, что в военные годы требовало немалых средств. Они обзавелись неплохой виллой, потратили большие деньги, чтобы ее обставить. Карл и Ильза считали, что заслужили право непрерывно получать удовольствие. Рядом с фабрикой смерти они устроили себе красивую загородную жизнь, завтраки на природе, обеды с гостями. Они не собирались делить с другими тяготы военного времени. В концлагере перед умелыми людьми открылись чудесные возможности для личного обогащения. А Карл Кох по натуре был уголовником. В Бухенвальде, где комендант был полным и единоличным хозяином, он развернулся. Они с женой присваивали казенные деньги из лагерного фонда. Но ассигнации быстро теряли свою ценность. В первые недели Второй мировой войны ввели рационирование продовольствия и одежды. Сразу возник черный рынок, где без карточек можно было приобрести сахар, сигареты, кофе и даже иностранную валюту. После поражения под Сталинградом, когда деньги хлынули на черный рынок, финансовая система затрещала. Государство не получало назад деньги, выплаченные в качестве зарплаты. Товаров становилось все меньше и меньше. Немцам было ясно, что их накопления сгорят в инфляции, если не военной, то послевоенной. Зато подскочила ценность реальных товаров — продовольствия, сигарет, одежды, чем главк исправно снабжал подведомственные учреждения. В Бухенвальде всем этим реальным богатством Карл Кох распоряжался вместе с Ильзой. В середине июня 41-го в Бухенвальде удушили газом всех больных и инвалидов. Таков был специальный приказ Гиммлера. Вторую подобную акцию провели в ноябре, третью — в марте 42-го. Каждый раз в лагерь прибывала группа эсэсовских медиков для отбора заключенных. Они поражались, как хорошо живет лагерная администрация. Доктор Фридрих Меннеке писал жене: «Мы оформляем медицинские карты на подлежащих специальному обращению, работаем до 5 вечера. Я оформил 105 дел. В 5 часов ужин. И какой? Отличное салями, режут толстыми ломтями, масло, хлеб, кофе. Берут с нас всего по 80 феннингов, и купон на мясо от продовольственных карточек не отрезают. Эсэсовцы из лагерной расстрельной команды за трудную службу вознаграждались дополнительными продовольственными пайками, витаминами и промтоварными карточками. Новички поражались невиданному в военное время изобилию. На столе сардины, ветчина, водка и ром. Охранники очень много пили, спиртным их не обделяли. Карл и Ильза Кох еще и элементарно грабили заключенных. Это был второй источник их обогащения. По инструкции, у привезенных в лагерь узников отбирали деньги и все сколько-нибудь ценное имущество. Полагалось все тщательно пересчитывать, составлять опись, прятать в сейф и сдавать в центральный аппарат главка. Но Кох не желал делиться с государством, сдавал минимум, все ценное оставлял. Он не слишком доверял своим подчиненным и боялся, что кто-то попытается прикарманить отобранное, поэтому пересчитывал все сам, вместе с женой, разумеется. Отобранные у узников вещи и драгоценности они продавали на черном рынке. Крысы расстреливают друг друга. Процветание супругов бросалось в глаза, рождало зависть у сослуживцев и желание занять столь хлебное место, к тому же подальше от фронта. В доносчиках недостатка не было. В августе 43-го Карла Коха арестовала гестапо, вслед за ним посадили его жену. Ссор из избы не выносили. Дело бывшего коменданта Бухенвальда разбиралось в ведомственном суде. Расследование вел эсэсовский судья штурмбанфюрер Конрад Морген, которому поручили вскрыть злоупотребление в лагере. Судья предъявил Карлу Коху еще и обвинение в несанкционированных начальством пытках заключенных и в убийстве двоих узников, занятых в лагерной администрации. Причина не в том, что Берлин проявил невиданный гуманизм. Эсэсовское начальство заподозрило, что самочинные пытки и убийства имели практический смысл. Кох избавлялся от нежелательных свидетелей или соучастников своих финансовых махинаций. Адъютант Коха, оберштурмфюрер Герман Хакман, тоже отличился и по части жестокости, и по части расхищения собственности Рейха. Хакмана тоже арестовали. В 44-м году эсэсовский суд приговорил бывшего адъютанта Коха к смерти. Ильзу Кох обвинили в хищении большой суммы казенных средств, она ведь во всем помогала мужу. Ильзу держали в тюрьме в Веймаре, но в конечном счете отпустили. В последние месяцы Третьего Рейха эсэсовскому начальству было не до нее. А ее мужа Берлин не простил, провели расследование и признали виновным. Суд, который вел его дело, пришел к выводу, что Карл Кох украл из казны СС миллионы. Первого коменданта Бухенвальда расстреляли в начале апреля 45 года. А вечером 11 апреля 1945 года к Бухенвальду подошли первые два американских танка. Через час появилась уже дюжина. Началась перестрелка с лагерной охраной. В половине третьего ночи сопротивление эсэсовцев было подавлено. Восставшие узники разоружили охранников и открыли ворота лагеря. В лагерь вошли передовые части 3-й американской армии. 11 апреля отмечается как Международный день освобождения узников нацистских концлагерей. Американцы освободили 21 тысячу заключенных, среди них было 900 детей и подростков. Узникам стали оказывать первую помощь. Американцы развернули полевой госпиталь, переселили больных в эсэсовские бараки. Но несколько сот человек все равно умерли в эти первые дни, для них помощь пришла слишком поздно. Бухенвальд был первым концлагерем, где немцы не успели уничтожить следы своих преступлений, поэтому он стал зримым свидетельством нацистских преступлений. 16 апреля американские власти заставили жителей соседнего Веймара побывать в лагере и посмотреть, что там творилось. По всему миру распространились фотографии узников, горы трупов, содранные с людей кожи, отрезанные и мумифицированные головы узников. Война еще не закончилась, а 24 апреля 1945 года американские разведчики составили первый доклад о том, что они увидели в лагере. 21 мая британский патруль задержал пытавшегося сбежать Генриха Гиммлера. Офицер разведки, который его допрашивал, показал бывшему рейхсфюреру СС фотографии, сделанные союзниками в Бухенвальде, где на земле валялись горы трупов. Гиммлер бросил взгляд на снимки и недовольно пробормотал: «Я что, должен отвечать за перегибы моих подчиненных?» На скамье подсудимых. Американцы по горячим следам приступили к расследованию совершенных в лагере преступлений. За полтора года они допросили почти 6000 подозреваемых в соучастии и собрали сотни свидетельств бывших заключенных. 11 апреля 1947 года начался Бухенвальдский процесс. Американский военный трибунал заседал в Дахау, первом нацистском концлагере под Мюнхеном. Судили три десятка эсэсовцев, бывших хозяев Бухенвальда. Среди них была только одна женщина, Ильза Кох. Использование нацистами содранной с человека кожи, история о том, как любовник Ильзы Кох, доктор Вальдемар Ховен, убивал людей, чтобы порадовать ее красивой и оригинальной татуировкой, все это произвело шокирующее впечатление на американских судей. Они не могли поверить, что такое возможно. Но один из свидетелей, доктор Курт Зитте, его посадили в Бухенвальд в сентябре 1939 года, подтвердил: узников с татуировкой отправляли в лагерный медпункт, где их умертвляли, а потом с трупов срезали кожу. На процессе в Дахау были представлены и вещественные доказательства, выделанная эсэсовскими медиками человеческая кожа. Процесс продолжался почти полтора года. 14 августа 1948 года огласили приговор. 22 подсудимых были приговорены к смертной казни, пятеро получили пожизненный срок, остальные — тюремное заключение на срок от 4 до 10 лет. Ильзу Кох признали виновной в соучастии в преступлениях, которые совершались в концлагере. Приговор — пожизненное заключение. Сотни людей собрались в зале суда, чтобы выслушать приговор. Среди них были американские священники, которые ради этого пересекли океан и добрались до Дахау. Все приговоры подлежали утверждению генералом Люциусом Клеем, главой американской военной администрации в Германии. 8 июня 1948 года генерал подписал 15 смертных приговоров, 7 заменил пожизненным заключением, остальные приговоры смягчил, и бывшие чиновники лагерной администрации вышли на свободу. За них просило множество людей. Немцы просто не верили, что их соседи и знакомые были преступниками, считали, что жестокие приговоры — месть победителей. Ильза Кох отсидела 2 года, поскольку генерал Клей сократил срок ее заключения до 4 лет. Но о даме с абажуром уже знали во всем мире, и мир возмутился. В 49-м боевая подруга коменданта Бухенвальда вновь предстала перед судом, на сей раз западно-германским, за соучастие в 135 убийствах. Карл Кох был невероятно жадный, а Ильза Кох — патологически жестока. Никто в лагере не сомневался, что у нее дома действительно хранятся абажуры, сделанные из человеческой кожи. Отчего же она приказывала охранникам бить и мучить заключенных? Во-первых, Ильза Кох считала, что это на пользу делу, как еще обращаться с врагами государства. Во-вторых, в условиях полной безнаказанности в бывшей секретарше прорезалось стремление властвовать над окружающими. Преступников по натуре, от рождения, по призванию не так уж много. В грехопадении остальных виноваты обстоятельства. Почему вообще люди при определенных обстоятельствах ведут себя преступно? Если люди верят, что они действуют в интересах государства, если они исполняют приказ, высшую волю, если так надо, они легко отбрасывают все моральные соображения и превращаются в монстров, готовых совершать преступления неслыханной жестокости. Генеральный прокурор земли Гессен, социал-демократ и антифашист Бауэр, добился, чтобы Верховный суд ФРГ принял решение о расследовании преступлений палачей из концлагерей. Бауэр говорил: «Убийцы среди нас, и их число значительно больше, чем представляют себе добропорядочные граждане. В Германии жили не только нацист Гитлер и нацист Гиммлер. Были сотни тысяч, миллионы людей, которые совершали преступные деяния, не только потому, что им приказали, но и потому, что это стало уже их собственным мировоззрением. Чудесный городок Веймар, всего в нескольких километрах от Бухенвальда. Но люди здесь ничего не знали или не хотели ничего знать. Массовое уничтожение людей стало возможно не только потому, что были такие садисты, как Ильза Кох, но и потому, что многие другие люди оставались совершенно равнодушными. Они предали собственный народ и пошли служить преступникам. Немцы действительно склонны к подчинению. Но тут проблема не генетическая, а историческая. У немцев было меньше времени, чем у американцев или голландцев, понять, что такое свободный гражданин в свободной стране. Готовность быть заодно с властью и подчиняться тому, кто сильней, и создала мучителей, писал немецкий философ Теодор Адорно. Единственной силой против концлагерей могла бы стать внутренняя автономность, сила, необходимая для неучастия, необходимость противостоять государству любого коллектива. Люди, которые слепо встраиваются в коллектив, уничтожают в себе способность к самоопределению. Единственный метод самообороны против пагубной привычки подчиняться — воспитание внутренней самостоятельности. Привычка маршировать строем подрывает независимость личности. Человек существует не для того, чтобы им управляли, не быть управляемым, не позволять манипулировать собой, сохранить пространство внутренней свободы. Вот один из уроков, извлеченных из страшного опыта 20-го столетия. Ильза Кох сама выбрала свою судьбу. Она вышла замуж за преступника, начальника гестаповской тюрьмы, зная, чем он занимается. Несколько лет подряд муж, комендант концлагеря, каждый день подробно обсуждал с ней, как ему лучше и эффективнее уничтожать, а заодно и грабить людей. И она во всем ему помогала и соучаствовала. Она, как и другие немецкие женщины, присоединившиеся к нацистской партии, желала выйти из привычной роли — послушная жена, заботливая мать, умелая домохозяйка, без собственных профессиональных и политических амбиций. Психологи полагают, что в сознании женщины должен произойти какой-то радикальный сдвиг, прежде чем она перейдет к насилию. Зато, если этот внутренний переворот произошел, женщины становятся хладнокровными и безжалостными преступниками. Злобная натура Ильзы Кох проявилась в избыточной жестокости, с которой она, не по должности, а по велению сердца, издевалась над попавшими ей под руку узниками. А что касается абажура, то в обвинительном заключении он не фигурировал, и без этого доказательств ее преступной деятельности было предостаточно. 15 января 1951 года Ильзу Кох повторно приговорили к пожизненному заключению. Накануне у нее случился истерический припадок. Тюремный врач сказал, что она не в состоянии присутствовать при оглашении приговора. 1 сентября 1967 года ведьма Бухенвальда покончила с собой, повесилась, соорудив петлю из простыни в баварской женской тюрьме Айбах. Варшава. Молчание и предательство. Будущий директор Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Ален Даллес появился на свет с физическим недостатком, которого когда-то страшно боялись. Косолапость считалась печатью дьявола. В те годы это означало, что человек всю жизнь будет прихрамывать. Но родители Даллеса нашли ортопеда, который успешно лечил мальчика, и впоследствии партнеры по теннису и предположить не могли, что такой умелый игрок страдал косолапостью. С детства будущий глава американской разведки старался всем нравиться. Усвоил простую истину: если это удается, люди охотно помогают. Ален Даллес нравился даже тем, с кем был не согласен. В 1942 году он получил назначение резидентом в Швейцарию, в Берн. Даллес работал под прикрытием должности специального помощника американского посланника Леланда Харрисона. Ему открыли кредитную линию в $1 миллион. Он снял особняк на Херенгассе, дом 23, нарушая все традиции разведывательных служб, не скрывал свой адрес. Напротив, хотел, чтобы все знали, он здесь, и он хорошо платит за ценную информацию. немецкие спецслужбы не приняли Даллеса всерьез. Решили, настоящий разведчик так себя не ведет. Швейцария стала для Даллеса окном в нацистскую Германию. Американская политическая разведка, управление стратегических служб, забросило на территорию Третьего Рейха 21 разведгруппу, на связь вышла одна. Реальным источником информации были чиновники Третьего Рейха, которые приезжали в Швейцарию по служебным делам и в силу разных причин были готовы разговаривать с американским разведчиком. Он научился получать полезные сведения от иностранных дипломатов, работавших в Германии. Американская разведка перехватывала и читала их переписку. Дипломаты, служившие в нацистской Германии, часто сообщали своему начальству информацию, не имевшую отношения к реальному положению дел, но попадались очень точные письма. Например, мексиканский посланник в Португалии в августе 41-го сообщил о массовых расстрелах евреев на советских территориях. Чилийский консул в Праге симпатизировал нацистам, и они относились к нему благосклонно, так что он знал много о том, что творилось на оккупированных территориях, о варшавском гетто, о расстрелах в протекторате. Он писал в Сантьяго, что нацисты намерены уничтожить всех евреев. Ален Даллес в июне 42-го получил от своего источника информацию о Холокосте. Германия уже не преследует евреев, она их систематически уничтожает. Но в Вашингтоне скептически относились к телеграммам Даллеса. В Государственном департаменте с подозрением воспринимали его шифровки и списывали их в архив, никого с этой информацией не знакомя. Американцы были заняты войной как таковой, преступная политика Гитлера на оккупированных территориях интересовала их меньше. Начальник разведки, полковник Уильям Донован, предупредил своего резидента в Берне, что военное министерство считает всю его информацию ловко подсунутой ему немецкой дезой. Алена Даллеса всегда недооценивали. Добытая им информация была точной, да только никто не хотел в нее верить. Кости для супа. Рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер, в принципе, избегал публичных выступлений. Но на сей раз были приняты особые меры предосторожности, чтобы никто посторонний не услышал его слова. Гиммлер информировал партийных секретарей о радостном для него событии. «Вы можете счастливо убедиться в том, что на вашей территории евреев больше нет». Короткую фразу «евреи должны быть уничтожены» легко произнести, но перед теми, кто реализует это, стоит тяжелейшая задача. Возникал вопрос, а как быть с женщинами и детьми? И в варшавском гетто шили одежду. Нам мешали покончить с ним. Стойте, это продукция военного времени. Я скажу вам то, что вы должны услышать, но не имеете права произносить вслух. Решение принято ради того, чтобы все евреи исчезли с лица земли. Мой долг сказать это вам, элите партии. Теперь вы все знаете. Держите это знание при себе. Позднее мы решим, надо ли рассказать об этом немецкому народу. Я думаю, разумнее, чтобы мы вместе исполнили свой долг и унесли эту тайну с собой в могилу. На самом деле, уничтожение евреев как народа вовсе не было тайной. Слишком много людей занималось этим увлекательным делом, слишком много было свидетелей. И все, кто мог, наживались на убийствах. После уничтожения варшавского гетто собрали вещи убитых, часы и бритвы использовали в качестве подарков военным. Генерал-губернатор оккупированных польских областей Ханс Франк предложил передать по 500 часов каждой дивизии войск СС, а еще 3000 вручить немецким подводникам. Гиммлер согласился, он хотел сделать приятное главкому флота гросс-адмиралу Карлу Дёницу. Один из немецких подводников рассказывал после войны, как их лодка вернулась из похода. На берегу моряков ждала большая коробка с наручными часами. Каждый мог выбрать пару по вкусу. Подводники увидели, что часы ношеные, но это не смутило. Решили, что это подарки флоту, собранные добровольцами в Германии. Но тут они заметили, что некоторые часы были предназначены для слепых. И все поняли. Это было страшно. Нам стало ясно, чьи это часы. И с той минуты уже никто из нас не мог сказать, что мы ничего не знали. Через год после уничтожения Варшавского гетто, 20 июля 1944 года, группа немецких офицеров предприняла попытку убить Адольфа Гитлера, чтобы предотвратить поражение в войне и остановить преступления, совершаемые в Третьем Рейхе. Участник сопротивления, капитан барон Аксель фон дем Бусше, говорил потом, что если бы он и его товарищи не увидели, как нацисты убивают мирных граждан, не было бы и заговора против Гитлера. Капитан Бусше был трижды ранен и много раз награжден, командование вермахта считало его героем. 5 октября 1942 года на его глазах расстреляли большую группу украинских евреев, и он сказал: «Я готов убить Гитлера даже ценой собственной жизни». Его спросили: «А сможешь? Ты ведь присягал фюреру». Капитан Бусше ответил: «Присяга основана на взаимной верности. Адольф Гитлер первым ее нарушил. Он преступник». Ему вторил потомок древнего рода, граф Петер Йорк фон Вартенбург. Он писал родным, что вступил в антигитлеровский заговор из чувства вины, которое лежит на всех нас. До капитана Бусше гестапо не добралось, а графа приговорили к смерти и казнили. В 1939 году на территории Германии оставалось около 200 тысяч евреев, в основном стариков. После захвата Польши в руки немцев попали еще 2 миллиона евреев. С каждым новым территориальным приобретением под властью нацистов оказывалось все больше евреев, усиливая расовый фанатизм вождей Рейха. Часть Польши, включенная в состав Германии, стала называться Вартеландом. Гауляйтером назначили группенфюрера СС Артура Грейзера, которого в 1947 году повесят в Польше. Он объяснил подчиненным, что ждет поляков, евреев и цыган, выселение, эксплуатация, уничтожение. Нацисты планомерно зачищали переполненные гетто, отправляя его обитателей в лагеря уничтожения. Депортировали 200 воспитанников детского дома во главе с их учителем Янушем Корчаком. Выдающийся педагог мог остаться, но не захотел бросить своих воспитанников. 2 года эсэсовец Оскар Грёник служил в Аушвице. Только через много лет он согласился рассказать о том, чем занимался. «Прибыл новый эшелон, я дежурил. Евреев увели. Вдруг я услышал детский крик. Среди вещей обнаружился ребенок. Мать оставила его, зная, что женщин с грудными детьми сразу отправляют в газовую камеру. Один из охранников схватил ребенка за ногу и бил головой о кабину грузовика, пока тот не затих. Прибывшие в лагерь узники обязаны были сдать все личные вещи и деньги, если они еще оставались. Обязанность Оскара Грёнинга состояла в том, чтобы рассортировать монеты и купюры разных стран, пересчитать и сдать центральный аппарат главка в Берлине. Руководство лагеря не доверяло своим подчиненным, опасалось, что в этой суете кто-то попытается прикарманить отобранные у евреев вещи. За годы войны в Аушвиц отправили больше миллиона евреев. 900 тысяч убили сразу, 200 тысяч оставили для работы. Оскар Грёнинг видел, как голых людей загоняли в камеру и как пускали газ. Он слышал, как кричали умирающие, видел, как потом мертвые тела тащили в крематорий. Он был любопытен, пошел смотреть, как горят люди. Его спрашивали: «Вы привыкли к Аушвицу?» Там был очень хороший магазин, где можно было без карточек купить кости для супа. Старики и дети. Почему евреи не сопротивлялись? Почему позволили себя убивать? Вот упрек, который выжившим узникам гетто и концлагерей предъявят после войны. Евреи не имели тогда ни государства, ни армии, чтобы защищаться. В Польше мужчины призывного возраста в 1939 году были мобилизованы. После разгрома польской армии они старались оказаться в районах, занятых не вермахтом, а красноармейцами. Польские евреи вступали потом в польские части, формировавшиеся на советской территории, и сражались с немцами. В руках нацистов остались в основном старики, женщины, дети и юноши, повзрослевшие в годы оккупации. все были ослаблены голодом и болезнями. Вместе с евреями погибали советские военнопленные, и мало кто находил в себе силы сопротивляться. После войны на территории Аушвица нашли страшные записки польского еврея Лейба Лангфуса о том, что происходило в лагере. В бараке сгоняли русских военнопленных, которые получали в качестве еды только одну картофельну и немного супа, без хлеба, и целые дни тяжело трудились под надзором эсэсовцев. Тех, кто терял силы, сбрасывали в большую отхожую яму, прикрытую сверху досками с многочисленными дырками для справления нужды всего лагеря, подводили туда и бросали внутрь отхожей ямы. Каждую ночь эсэсовцы входили в тот или иной блок и совершенно иссохших, изможденных русских пленников забивали палками до смерти. Все были настолько ослаблены, что не оказывали никакого сопротивления. Утром мертвых утаскивали. Как только блок становился пустым, доставляли свежих пленных. До войны в Варшаве жило 500 000 евреев. Еще 200 тысяч добавилось после начала войны, это были беженцы. В октябре 1940 года всех еще живых нацисты согнали в гетто, огромный квартал, огороженный высокой кирпичной стеной. Все должны были работать. Оккупационный режим неплохо наживался на бесплатной рабочей силе. От голода в год умирает примерно 70 тысяч человек. Люди в варшавском гетто были обречены, но не опускали руки. Создавали подпольные боевые организации, но где взять оружие? Искали помощи у польского сопротивления. Генерал Стефан Равецкий из подпольной армии Краевой приказал поделиться оружием с евреями. Приказ не был исполнен. Самого Равецкого предатель выдал гестапо. Польского генерала отправили в концлагерь Заксенхаузен. В 44-м казнили. У партизан из армии Краевой было двойственное отношение к еврейским подпольным организациям. С одной стороны, союзники в борьбе против немецких оккупантов, с другой стороны, традиционный антисемитизм войну стал еще сильнее. Практически все лагеря уничтожения были устроены на территории Польши. Не потому ли, что немцы знали, что поляки в массе своей возражать не станут? Сотни тысяч людей жили рядом с лагерями смерти. Они шли пешком на работу, вдыхая запах горящего человеческого мяса. Когда они смотрели в ту сторону, то видели нескончаемые клубы дыма, поднимавшиеся в небеса. Дома их соседей опустели, исчезли люди, которые жили рядом с ними. Они стояли и смотрели, как избивали евреев, как их штыками загоняли в вагоны, везли за сотни километров без воды и пищи, видели, как их заставляли полумертвых бежать в газовые камеры. Что чувствовали эти свидетели террора? За малым исключением, они оставались равнодушны к происходившему или даже были благодарны эсэсовцам. Евреи сами во всем виноваты. Разве они не были богатыми? Разве они не контролировали весь капитал? Разве они не эксплуатировали нас? Даже верующие, набожные люди увидели в нацистах инструмент, избавивший мир от народа распявшего Христа. В полголоса говорили друг другу: «После войны поставим памятник Адольфу за то, что он нас избавил от этих». Принято считать, что жители оккупированных территорий помогали немцам вынужденно, спасая собственную жизнь. Нет, это делалось без принуждения, по доброй воле. Но как вообще стала возможной такая бойня? На глазах у всего мира. Способен ли был кто-то спасти узников варшавского гетто и вообще европейских евреев? Или мир ни о чем не подозревал? Не могу в это поверить. Планомерное уничтожение евреев происходило на всей оккупированной территории Европы, и информация по разным каналам поступала и в Соединенные Штаты, и Великобританию, но этим сообщениям не особенно верили. Рассказы о концлагерях воспринимались как большое преувеличение. Такого просто не может быть. В 43-м году беженец из Германии попал члену Верховного суда Соединенных Штатов Феликсу Франкфуртеру. Он поведал видному юристу об уничтожении евреев. Выслушав его, Франкфуртер, сам еврей, скептически покачал головой. «Я вижу, что вы все считаете правдой, но я просто не могу в это поверить. В Лондоне 14 декабря 1942 года на заседании правительства министр иностранных дел Энтони Иден сообщил, что из других оккупированных стран евреев свозят в Польшу, но нет точных сведений относительно того, что там с ними делают. Премьер-министр Уинстон Черчилль спросил, есть ли какие-то подтверждения массового уничтожения, как это происходит. «Прямых свидетельств нет», — ответил Иден, — «но есть косвенные. Похоже, это правда, но не могу сказать точно относительно методов. Знаю, что евреев отовсюду ведут в Польшу, значит, у них есть какая-то цель». В марте 1943 года, за месяц до восстания в Варшавском гетто, британский министр иностранных дел прибыл в Соединенные Штаты. Обсуждался и вопрос о судьбе беженцев. Представители еврейских организаций от имени союзников умоляли Идена обратиться к Гитлеру с предложением позволить евреям, раз он их так не любит, покинуть оккупированную немцами Европу. Энтони Иден отверг идею как фантастическую. Союзникам не хотелось обращаться к Гитлеру с таким предложением. Но как он согласится, и союзникам придется взять на себя заботу о нескольких миллионах человек? Министр отверг и предложение снабжать умирающих от голода евреев продовольствием. Объяснил американским дипломатам, а что если Гитлер поймает союзников на слове? Где взять столько судов, чтобы вывозить евреев или доставлять им продовольствие? После прихода в 1933 году Адольфа Гитлера к власти, евреям нужно было бежать из Германии, а бежать было некуда. И по сей день ходит разговор о том, что сионисты тайно договорились с нацистами. «Разжигайте антисемитизм, нам это только на руку, все евреи побегут в Палестину». «Заявление о сотрудничестве сионистов с нацистами — это абсолютная чепуха», — пишет известный британский историк Уолтер Лакер. «Ни один еврейский Молотов ни разу не сидел с нацистами за одним столом. Реальность состояла в том, что евреев никуда не пускали. Конечно же, они могли бы найти спасение в Палестине, которой управляла Англия. Но в Лондоне делали ставку на арабов и противились переселению евреев в Палестину. В 1939 году британское правительство приняло роковое решение. В течение ближайших 5 лет не больше 75 тысяч евреев получат право приехать на историческую родину. Это был смертный приговор европейскому еврейству, оставленному на растерзание нацистам. 25 марта 1938 года, вскоре после присоединения к Рейху Австрии, президент США Франклин Рузвельт предложил образовать Международный комитет для устройства судьбы беженцев из Германии и Австрии. 6 июля делегаты из 32 стран встретились в отеле «Рояль» французского курортного городка Эвиан. Ни одно государство не согласилось принять евреев, которых нацисты выпускали нищими, отобрав у них все имущество и все накопления. Если бы правительство Германии хотело просто избавиться от своего еврейского населения, оно бы не ввело высокий налог на эмигрантов. Но в Берлине не хотели упустить возможности их ограбить. Люди не могли заплатить и оставались на свою погибель. Мог ли сам президент Рузвельт спасти больше евреев? В 1938 году он изменил закон об эмиграции, сняв ограничительные квоты. 27 370 беженцев из Германии, большей частью евреи, нашли убежище в Соединенных Штатах, но республиканское большинство в Конгрессе не позволило ввести в страну еще 20 тысяч детей евреев. Американцы не хотели втягиваться в новую европейскую войну, считали, что их это не касается. В 30-х годах Конгресс трижды принимал законы, которые должны были держать Соединенные Штаты подальше от войны в Европе. В 1938 году народные избранники в Вашингтоне пытались принять закон, который бы требовал провести общенародный референдум, если бы правительство пожелало объявить кому-то войну. Белому дому с трудом удалось его провалить. Франклин Рузвельт твердо пообещал согражданам. Я уже это говорил, но скажу еще раз. «Ваши дети не отправятся на чужую войну». Своим советникам он сказал, «Когда на нас нападут, это уже будет не чужая война». Рузвельт понимал, что невозможно сохранять нейтралитет, когда мир захватывают фашисты. Весной 1939 года он распорядился патрулировать Атлантику и перехватывать немецкие и итальянские подводные лодки. «Если мы потопим их, скажем, как это делают японцы, ах, извините, больше это не повторится. И на следующий день потопим еще парочку». Президент Рузвельт обратился к американцам с посланием, в котором говорил об опасности, исходящей от стран, где не существует ни демократии, ни религии. А нацистам формирование антигитлеровской коалиции казалось явным доказательством существования всемирного еврейства, которое управляет западными державами. Гитлер не мог понять, что объединяет эти страны. Видел только одно объяснение. Евреи сплачивают всех врагов Германии, значит, всех евреев нужно уничтожить. Евреи пытались бежать в соседние страны. Франция, пока не была оккупирована в 1940 году, их принимала. Швейцария закрыла границу. «Das Boot ist voll» — «Лодка переполнена», — так говорили швейцарцы, заворачивая людей на границе и обрекая их на верную смерть. Швейцария отказала во въезде примерно 30 тысячам беженцев. Кантон Тургау стоит на швейцарской стороне Боденского озера, которое отделяет страну от Германии. Озеро широкое, но зимой беженцы пытались перебраться в Швейцарию по льду. Полиция возвращала их назад, и люди попадали в руки гестапо. Циклон Б. Гитлер опасался реакции Запада, но ничего не происходило, мир молчал. И фюрер убедился в том, что никто не помешает ему просто уничтожить всех евреев. Первого выстрела, принятого в один день решения, не было. Это был процесс, в ходе которого высшее руководство Рейха поддерживало и развивало инициативу подчиненных. Гитлер старательно избегал письменных приказов, но его доверенные лица, прежде всего Генрих Гиммлер, тонко улавливали пожелания фюрера и немедленно их исполняли. После пробного уничтожения газом советских военнопленных в конце октября 1941-го в концлагере Захсенхаузен заказали 30 грузовиков, переоборудованных в душегубки. Акция началась в Хелмна. Через 10 минут все, кого загнали в газовую камеру на колесах, от 50 до 70 человек, были мертвы. Но в вермахту не хватало автомобилей и бензина, да и сама акция длилась долго, а эсэсовцы жаловались после экзекуции на головную боль. Тогда появилась идея устроить стационарные газовые камеры в концлагерях. Заместитель коменданта Освенцима, гауптштурмфюрер СС Карл Фришч, применил для уничтожения заключенных «Циклон Б». Препарат хранился на складе в кристаллах, его использовали для санобработки. «Циклон Б» — это торговая марка цианистоводородистой кислоты. При комнатной температуре она кипит и превращается в газ. В дыхании вызывает смерть в течение 5-10 минут. 600 советских военнопленных и 250 пациентов лагерного санитарного блока загнали в подвал. Один из эсэсовцев надел противогаз, разбросал по полу смоченные водой кристаллы циклона Б и ушел, заперев за собой двери. Умерли не все, ему пришлось бросить за дверь еще порцию кристаллов. Эксперимент сочли успешным. В газовые камеры людей загоняли прямо из эшелонов, а трупы сжигали здесь же, в лагерном крематории. Комендант Освенцима, оберштурмбанфюрер СС Рудольф Хёс, вызвал машину с открытым верхом, — вспоминал гость из Берлина. — Мы поехали куда-то, и я увидел из машины большое здание крематория, как фабрика, с трубой. Хёс подвез меня к большому рву, 150 или 180 метров в длину, решетка, огромные железные колосники, и на них горели трупы. Рудольф Хёс гордо сказал, вот это производительность. После войны комендант Освенцима скрывался в деревне. Его нашли и передали Польше, где Рудольфа Хёса судили и повесили. Когда заработали газовые камеры, нацисты почувствовали себя счастливыми. Они поняли, что смогут выполнить порученное им дело. Доктор Курт Герштайн пытался сообщить союзникам о происходящем в концлагерях. Герштайну поручили доставку циклона «Б» в концлагеря. Перед ним поставили и задачу наладить дезинфекцию вещей, собранных после уничтожения евреев, чтобы их вновь можно было использовать. На Варшавском вокзале доктор Герштайн сел в ночной поезд, который шел в Берлин, и оказался в одном купе с секретарем шведской комиссии. Герштайн рассказал ему о том, как евреев убивают в газовых камерах, и со слезами на глазах умолял донести эту информацию до союзников. Написав отчет о том, что происходило в лагерях уничтожения, Курт Герштайн покончил с собой. Некоторые немецкие протестанты почитают его как мученика. Греческий режиссер Константин Коста Гаврас положил драматическую историю Курта Герштайна в основу своего фильма «Аминь». Он был далеко не единственным, кто сообщал союзникам о массовых убийствах. Немецкий промышленник Эдуард Шульте, имевший завод рядом со Свенцимом, летом 42-го передал в Женеву принятый руководством Рейха план полного уничтожения еврейского народа. Вся эта информация стекалась к вице-президенту Международного комитета Красного Креста Карлу Якобу Бургхарту. О ситуации в Германии он знал лучше других, но считал, что любой протест взбесит нацистов. Комитет не решился использовать свой моральный авторитет, чтобы повлиять на Берлин. В 1944 году делегаты Международного Красного Креста были допущены в концлагерь Терезинштадт, куда отправили евреев, ветеранов Первой мировой. Посланцев Красного Креста допустили в лагерь после того, как комендант Антон Бургер построил Потемкинский фасад. Делегаты комитета составили благоприятный для нацистов отчет. «Мы должны отметить наше чрезвычайное удивление тем, что мы обнаружили в гетто город, ведущий почти нормальную жизнь». Отчет восхитил нацистскую пропаганду, которая постоянно его цитировала. А историки так и не смогли понять, каким образом представители швейцарского комитета, столь опытные люди, позволили обмануть себя. Или же швейцарцы все еще боялись Германии и трусливо считали ее великой державой, каковой в 44-м году она уже точно не являлась. Именно в тот год Международному комитету Красного Креста была присуждена вторая Нобелевская премия. Американскую разведку не интересовали материалы о положении в нацистских концлагерях, а британская и американская пресса почти не сообщала о массовых преступлениях, совершаемых нацистами на оккупированных территориях. Высокопоставленные западные политики, которые что-то знали, молчали. Равнодушие было осознанным. Гитлеровская пропаганда твердила: Германия ведет войну против евреев, поэтому среди союзников существовала своего рода договоренность помалкивать относительно судьбы евреев на оккупированных территориях, чтобы ни у кого не возникло ощущение, будто объединенные нации сражаются исключительно ради их спасения. Возникла некая форма интеллектуального или эмоционального безразличия. Говорили, что обращение по поводу евреев только обозлит нацистов, и они с усиленной энергией станут их уничтожать. В реальности Гитлер болезненно реагировал на сообщения иностранной прессы. Вполне вероятно, фюрер не решился бы умертвить 6 миллионов человек, если бы Черчилль и Рузвельт его прямо предупредили: вы жестоко поплатитесь за истребление евреев. Публичное обращение союзников как минимум произвело бы впечатление на страны, союзницы Германии. Они уже сомневались в победе Гитлера и не стали бы выдавать своих евреев немцам, а нейтральные государства согласились бы принять больше беженцев. Сопротивления не ожидали. 16 февраля 1943 года рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер подписал секретный приказ по соображениям безопасности уничтожить Варшавское гетто. К тому времени в живых оставались 400 тысяч евреев. Герман Гиринг, отвечавший за экономику, в своем кругу говорил: «Нам значительно важнее выиграть войну, чем проводить расовую политику». Но рейхсфюрер СС взял верх над прагматиками, заинтересованными в эксплуатации еврейского труда. Ведь работники-евреи ничего не стоили, им не надо было платить. 17 апреля в Варшаву прибыл начальник службы безопасности и полиции группенфюрер СС Юрген Штроп. Постоянно готов действовать, находчив по форме и существу, способен занять любую должность, записали в его характеристику после окончания курсов в концлагере Дахау. Штроп руководил службой безопасности в оккупированных советских городах — Львове, Кировограде, Херсоне, очищал их от славянских и еврейских недочеловеков. 19 апреля он приступил к исполнению приказа Гиммлера. Два батальона войск СС ворвались в гетто. Они должны были отправить евреев в концлагерь. На проведение операции отводилось 3 дня. Сопротивления эсэсовцы, разумеется, не ожидали. Уверенные в своей безнаказанности нацисты с предвоенных лет распевали песню: «Вонзив еврею в горло нож, ты скажешь, снова мир хорош». Но в гетто эсэсовцев ожидал неприятный сюрприз. Вспыхнуло восстание, его узники сражались отчаянно. В немцев полетели бутылки с зажигательной смесью, и эсэсовцы отступили, а потом вернулись, поддержанные артиллерией и минометами, и здесь люди горели заживо. «На наши силы», — жаловался в Берлин растерявшийся Юрген Штроп, обрушился точный и хорошо согласованный огневой удар. Сейчас же стали поступать рапорты о потерях. Бутылки с зажигательной смесью и бомбы останавливали любое продвижение. Пока мы прочесывали один блок, они укреплялись в соседнем. В некоторых местах мы вынуждены были применить зенитные орудия. Подземные позиции давали повстанцам возможность быть невидимыми и позволяли им постоянно менять свое местоположение. Конец цитаты. У страха глаза велики. О каком огневом ударе можно было говорить, когда речь шла о плохо вооруженных людях? Они подняли восстание, понимая, что нет ни единого шанса выжить, но сражались за каждый дом, за каждый метр улицы. Гетто защищалось почти месяц. Противостояло эсэсовским частям, которые использовали бронетехнику и артиллерию, вызвали себе на помощь украинских и литовских националистов. Все они чувствовали себя уверенно, убивая безоружных женщин и детей. Столкнувшись с вооруженным сопротивлением, сплоховали и придумывали объяснение. В Турцию приехал участник антигитлеровского сопротивления граф Хельмут Джеймс фон Мольтке, потомок знаменитого фельдмаршала. Он поведал агентам американской разведки, с которыми тайно встречался, о восстании в варшавском гетто. Мольтке пересказал услышанное от эсэсовцев. На подавление восстания ушло так много времени, потому что на сторону евреев перешли сотни немцев. 28 апреля 1943 года один из участников сопротивления написал в своем завещании: «Еврейское гетто умирает в бою, в пламени, под звуки выстрелов, но без воплей. Евреи не кричат от ужаса». Конец цитаты. Толпы поляков собирались поглазеть, как идет ликвидация гетто. С интересом наблюдали за тем, как с крыш подожженных эсэсовцами домов падают горящие люди. Если кому-то удавалось вырваться из гетто, варшавяне загоняли евреев назад. «Акция», — докладывал Юрген Штроп в Берлин, — «была закончена лишь 16 мая 43 года в 20 часов 15 минут взрывом варшавской синагоги. В боях погибли 7 тысяч защитников гетто и еще 6 тысяч сгорели заживо, когда эсэсовцы поджигали дома. Последние участники сопротивления до начала июня скрывались в развалинах». После войны Юргена Штропа арестовали американцы и в 47-м приговорили к смертной казни, но приговор не был приведен в исполнение. Польские власти потребовали его выдачи. На новом суде в Варшаве он твердил: «Я выполнял приказ законных властей Германии, а то, что было правильным, не может стать неправильным». В 51-м польский суд тоже приговорил бывшего группенфюрера Штропа к смертной казни, и его повесили. Сокамерник потом рассказал, что он спросил бывшего эсэсовца: «А вам не кажется, что восставшие в гетто с честью защищали свое человеческое достоинство и честь своего народа. «Еврей не человек», — убежденно ответил Штроп, — «у него кровь другая». Конечно, политика уничтожения целого народа нуждалась в пропагандистском обеспечении, и евреев изображали существами, в которых нет ничего человеческого. После войны пособники нацистов, оправдываясь, станут повторять, что Гитлер совершенно задурил им голову, а они, такие доверчивые, ему поверили. В реальность нацистская пропаганда всего лишь высвободила тщательно скрываемые инстинкты, предоставила возможность делать, что хотелось — убивать и грабить. Обычно общество не позволяет уничтожать детей, а тут выяснилось, что это не просто позволено, а даже необходимо — дело государственной важности. Оставшихся в живых обитателя гетто отправили в Аушвиц и другие лагеря. «Была зима, конец 43-го года», — записал Лейб Лангфус. «Доставили транспорт одних только детей». Начальник послал своих людей в раздевалку забрать одежду маленьких детей перед газацией. Девочка, примерно 8 лет, стоит и раздевает годовалого братика. Подходит один из посланных начальником. Девочка произносит: «Не смей прикасаться своей рукой, измаранной в крови, к моему братику. Он умрет на моих руках и вместе со мной». Жест канцлера. Но были немцы, которые, подчиняясь голосу совести и личным моральным и религиозным принципам, считали режим преступным. Внутри армии сложилась группа офицеров, решивших избавить родину от фюрера. Среди них были представители самых родовитых семейств Германии. В центре заговора оказался генерал-майор Хёнинг фон Тресков, начальник штаба группы армий «Центр». «Я не понимаю, как люди могут считаться христианами, если они не враги режима», — сказал он жене. «Христианин может быть только против нацизма». «Однажды ко мне пришел капитан Беттерман. Мы вместе сражались во Франции», — вспоминал адъютант командующего группой армии «Центр» майор Филипп фон Бёзелагер. «Он ехал с 2 типами из СД. У них купе было забито алкоголем. Они напились и стали рассказывать, что айнзацгруппы убили 250 тысяч евреев. Беттерману стало плохо, и он явился ко мне, чтобы на меня все это вывалить. А генерал Тресков показал майору донесения, из которых следовало: это происходит повсюду, на всех оккупированных территориях. И он задал майору вопрос: поможешь все это остановить? Я не считал себя каким-то особенно смелым и решительным, говорил потом майор фон Бёзелагер. Но если ты настоящий офицер, уклониться немыслимо. Про меня и моего брата было известно, что мы ходим в атаку в фуражках, а не в касках. Когда тебя спрашивают, ты остановишь преступление, не остается ничего иного, как ответить «да». О массовых убийствах евреев полковник граф Клаус фон Штауфенберг, высоко ценимый в армии молодой офицер, узнал от приятеля из Министерства иностранных дел. Штауфенберг ответил просто: «надо убить Гитлера». Полковник искал единомышленников и с раздражением говорил о сослуживцах с их манией повиновения приказу. «Доверяй фюреру, получай жалование, неси службу и радуйся предстоящему отпуску». Люди, у которых легко гнется позвоночник, не могут стоять прямо. На кого же надеяться отечеству? Лишившийся после тяжелого ранения одного глаза и правой руки, Штауфенберг решил, что он сам избавит страну от диктатора. Человек, сам не переживший в Германии годы террора, не в состоянии представить себе, что это значило, вспоминала графиня Марион Дёнхоф, состоявшая в родстве с императорским семейством Германии. Доносы, концлагеря, смертные приговоры определяли атмосферу, в которой эти обреченные на гибель люди делали свое дело. Участников сопротивления было немного. Они рискнули своими жизнями, но попытка убить Гитлера 20 июля 1944 года не удалась. Почти всех заговорщиков расстреляли. Но этот день оказался самым светлым в мрачной новейшей истории Германии. Каким бы малым ни казался политический результат покушения, совершенного полковником Штауфенбергом, попытка избавить страну от Гитлера и прекратить убийства — единственное, что можно было записать в актив когда открылись масштабы соучастия немцев в варварских преступлениях режима. Последнее, что нам осталось, это брать пример с тех, кто отдал жизнь не за сытный обед с мясом, как призывал Гитлер, а за честь и достоинство своего народа. В истории решающую роль играет не столько успех, сколько дух, из которого рождается действие. Так писала графиня Марион Дёнхоф. Среди уничтоженных нацистами участников заговора 20 июля был и ее жених. Она осталась верна ему, и ни один другой мужчина не нашел места в ее сердце. Многие годы она редактировала еженедельник «Цайт» и определила принципы, которыми и по сей день руководствуются журналисты этой газеты. Никаких разговоров о том, что и при нацизме было много хорошего, что нельзя огульно охаивать прошлое страны, что антисемиты и националисты тоже в чем-то правы. Моральные устои таких людей, как она, спасли репутацию немецкого народа. Когда канцлер ФРГ Вилли Брандт опустился на колени перед памятником жертвам Варшавского гетто, этого никто не ожидал. Именно поэтому его поступок стал событием мирового значения. Немец на коленях перед жертвами Третьего Рейха — это не был запланированный жест умелого политика, это было движение души. «Перед пропастью немецкой истории, — сказал тогда Вилли Брандт, — и под тяжестью памяти о миллионах убитых, я сделал то, что делают люди, когда им не хватает слов». В отличие от своих предшественников на посту канцлера, он был антифашистом, покинул нацистскую Германию и провел войну в эмиграции в Норвегии. У Вилли Брандта была чудесная улыбка. Говорят, что лицо — зеркало души. Это в полной мере относилось к нему. Всю жизнь занимался большой политикой и, тем не менее, оставался порядочным и открытым человеком, которому чужд цинизм. Социал-демократ и противник нацистов, он не имел никакого отношения к преступлениям Третьего Рейха, но считал своим долгом принести извинения за свое государство и за свой народ. Немцам так долго внушали, вы лучшие, что они в это поверили. Ощутив свое превосходство и исключительность, превратили идеологические утопии в практическую политику. Ради расширения жизненного пространства устроили мировую войну. Во имя торжества расовой идеологии приступили к уничтожению других народов. Решающую роль в политике Германии играли не военно-экономические расчеты, а привитые немцам националистическое, российское мировоззрение. Когда немцы сражались за фюрера и Третий Рейх, ими руководил не только зов желудка, они были глубоко отравлены нацистской идеологией. Нацисты уверяли, что враги по своему развитию намного ниже немцев. Гитлер пренебрежительно заметил, что русский народ, по-видимому, уже на 70-80% состоит из монголов, обещал: «Я растопчу это восточно-азиатское отродье». Начиная с польской кампании 1939 года, немецкое командование приписывало свои успехи революционной динамике Третьего Рейха и партийному руководству. Кинематографисты показывали войну машин, в которой Германия неизменно берет верх. Главнокомандующий сухопутными войсками генерал-фельдмаршал Вальтер фон Браухич хвастливо заявлял: «Лучшие в мире солдаты сражаются лучшим в мире оружием, изготовленным лучшими в мире рабочими». Имперский министр народного образования и пропаганды Йозеф Геббельс упростил формулу: «Лучшему солдату — лучшее оружие». Акцент делался на превосходстве немецкого солдата. Для Гитлера победы вермахта были подтверждением его личного гения и очевидного величия германской расы. И вдруг Красная Армия, которую он считал раздавленной, победоносно наступает. На рассвете 31 января 1943 года советские солдаты стояли у входа в Сталинградский центральный универмаг. Верхние этажи были разрушены, дом выгорел, но в просторном подвале, где до войны устроили склад, скрывались немецкие генералы во главе с командующим 6-й полевой армией Фридрихом Паулюсом. За день до этого фюрер и канцлер Германского рейха Адольф Гитлер присвоил ему высшее воинское звание генерал-фельдмаршала. Адъютант командующего сделал запись в военном билете, но положенный ему жезл и новенькие погоны, сдавшийся в плен Паулюс, получить не успел. Красноармейцам бросили в глаза чисто нацистские объявления «не для русских». Последнее убежище генерал-фельдмаршала больше походило на отхожее место, чем на штаб командующего армией. В подвале были два туалета. Повсюду грязь, гадость, нечистоты, человеческие экскременты и еще бог знает что. Немцы боялись выходить на улицу и справляли нужду прямо в подвале. Спальню Паулюса от помещения штаба отгородили ширмой, но и сюда проникали смрад и зловоние. «Паулюс лежал на кровати, когда я вошел», — рассказывал один из советских офицеров. «Он был в шинели и в фуражке. На щеках двухнедельная щетина. Похоже, он начисто утратил мужество». У сохранившихся в подвале офицеров вермахта еще оставалось личное оружие, могли застрелиться, но предпочли этого не делать. Взявшие их в плен советские офицеры презрительно говорили, что генерал-фельдмаршал Паулюс и его офицеры явно не хотели отдавать свою жизнь за Германию. А выпущенные из подвала немецкие генералы с изумлением разглядывали взявших их в плен советских солдат. «Немцы, — вспоминал один из помощников Паулюса, — ободранные в тонких шинелях, поверх обветшалой форменной одежды, с запавшими небритыми лицами. Солдаты Красной Армии, полные сил, в прекрасном зимнем обмундировании. Это был облик победителей. Я был поражен и другим. Наших солдат не били и не расстреливали. Советские солдаты среди развалин, разрушенного немцами города, вытаскивали из карманов и предлагали немецким солдатам свой кусок хлеба, папиросы и махорку». Конец цитаты. Сталинградские немцы не походили на победоносных солдат вермахта, покоривших пол Европы, как их показывала немецкая кинохроника. Брезгливость и ненависть вызывали не только окруженные на Волге, а они все. Немцы убивали мирных жителей, беззастенчиво их грабили, тащили все, что попадало под руку. И советские солдаты тоже ничем не напоминали жалкие фигуры красноармейцев, которые мелькали в пропагандистских фильмах Йозефа Геббельса. Уверенные в себе, они не собирались мстить побежденным. Последние битвы Второй мировой стали для немцев самыми кровавыми. Поражение 1944 года обошлись Германии почти в 2 миллиона человек убитыми. За первые 5 месяцев 1945-го погибли еще 1,5 миллиона немцев. Это не считая жертв среди мирного населения. Разгром Третьего Рейха был крахом идеологии, основанной на расовой теории. Вместе с убежденными нацистами в пламени войны горели и те, кто сам не участвовал в преступлениях режима, однако же позволил ему существовать. Германия не просто проиграла войну, а потерпела страшную катастрофу. В майские дни 1945 года Германия представляла собой груду развалин. Казалось, что это государство прекратило свое существование. И как крысы заползали в щели пособники нацистов, предатели собственного народа. Долгое пребывание в зале суда не располагает к оптимизму даже в роли зрителя, даже при условии, что совершается правосудие и каждому воздается по делам его, даже если всем вокруг кажется, что к прошлому возврата нет. На всех процессах над пособниками нацистов обвиняемые не признавали себя виновными. Они говорили о подчинении приказу. В этом был вызов всем, кто брался их судить. А вы сами, оказавшись в той же безысходной ситуации, разве повели бы себя иначе? Подростки обычно жалеют, что, родившись слишком поздно, опоздали, лишились возможности участвовать в чем-то героическом и прекрасном. Бывший канцлер ФРГ Гельмут Коль ввел в оборот формулу обратного свойства — милость позднего рождения. Он выступал в Иерусалиме, его слушатели прекрасно поняли, что хотел сказать этот высоченный немец. «Если бы наше поколение родилось так же рано, как те, кто начал Вторую мировую войну и построил Освенцим и Бухенвальд, кто знает, может быть, и мы стали бы преступниками». Сомнительное признание. Не совершил преступление только потому, что не представилось подходящего случая. Но у бывшего канцлера на руках весомые доказательства его правоты. Сотни тысяч были вполне добропорядочными гражданами, но в эпоху Третьего Рейха они оказались соучастниками величайших в истории злодеяний. Преступников по натуре, от рождения, по призванию не так уж много. В грехопадении остальных виноваты обстоятельства. Послевоенная литература пытается понять, почему добропорядочные люди при определенных обстоятельствах ведут себя столь подло. Большинство соучастников на поверку оказалось крайними детерминистами в широком диапазоне ответов «я не делал ничего преступного» до «я вынужден был выполнять приказ». Скрывалось твердое убеждение в том, что во всем виновато само время, когда нельзя было повести себя иначе. Но ведь не все же поддались обстоятельствам. Другие не позволили превратить себя в палачей и садистов. Ведь были люди, которые сопротивлялись влиянию обстоятельств и сохранили свою честь. Участники сопротивления. Сейчас участники сопротивления — герои, борцы с абсолютным злом, фашизмом. Но в оккупированной нацистами Европе они считались предателями, которые вместе с врагами сражались против собственной родины. Опасности подстерегали со всех сторон. Участников сопротивления ловила тайная полиция, их предавали осведомители и слабодушные единомышленники. Они не могли раскрыться даже перед самыми близкими людьми, боясь обвинений в измене родины. «В подлые времена человеку бывает трудно и страшно принять решение — гнуться или сопротивляться. Нравственный императив сопротивления — борьба с любой диктатурой, любым преступным режимом. Можно ли укрыться от этой схватки? Не сотрудничать с режимом, но и не бороться против него. Бежать, спрятаться в глухой деревушке или в башне из слоновой кости. Увы, преступная реальность догоняет беглеца. Конечный пункт бегства — все та же развилка и все тот же выбор — покоряться или сопротивляться. Рано или поздно за неверный выбор приходится расплачиваться. Конец книги. Август 2016 года. Звукорежиссер Ирина Воробьева. Читал Андрей Леонов.